Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые слушатели, зрители. Сегодня у нас на календаре уже 17 июля 2024 года. Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго» Чайковского, 17, как всегда. И мы начинаем в это время в прямом эфире. Тут в� сомнения возникали про нашу программу. На самом деле, я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И, как всегда, мы занимаемся поисками истины, поскольку истина делает нас свободными, и истина помогает нам принимать правильные стратегические решения. А для этого нужно еще одно лозунг просвещения – иметь смелость пользоваться собственным умом. Вот эти две вещи, есть два наших руководящих принципа, которых я стараюсь придерживаться в своих программах. Сегодня мы пройдемся по двум темам, достаточно актуальным. Последние события последней недели – это, и, как я сказал, стартовый выстрел в некотором смысле президентской гонки, поскольку она после этого приобрела совершенно другой характер в Соединенных Штатах. И вторая тема, которая является очень важной, прошедший юбилей НАТО, 75 лет НАТО, и ряд решений, которые были приняты и на этом саммите, и после, они являются весьма важными и принципиальными, и поэтому надо об этом поговорить. Итак, давайте начнем с истории, произошедшей в Соединенных Штатах на выборах. Я вернусь чуть пораньше в нашу недавнюю историю. 91 год, августовский путч. И после путча ко мне, как молодому члену Верховного Совета СССР, народному депутату СССР, пришел журнал, тогда был такой «Лидер», и взял большое интервью. В частности, разговор был о работе политика, и я сказал, что у политика три основных фактора риска. Это переизбрание, путч и покушение. Ну, в общем, так, чтобы все было на букву «П», и это реально та картина, с которой мы сталкиваемся, поскольку люди находятся в публичной сфере по политике. Политики постоянно находятся в сфере столкновения интересов различных и очень часто взаимоисключающих. И публичная сфера, кроме всего прочего, всегда возбуждает очень большие страсти. Вот то, что мы видим в разных ситуациях. Соединенные Штаты Америки, то, что Соединенные Штаты Америки место не самое спокойное с точки зрения судьбы политиков, и если немножечко окунуться в историю, убито было 4 президента. 6 человек пережили покушение, ну и дальше еще были и кандидаты, которые попадали под покушение. Тоже с разным результатом. Кто-то убит, кто-то, в общем, серьезное получил ранение. Если брать историю погибших президентов, то первый – это Авраам Линкольн, 1865 год. И сейчас мы прекрасно понимаем, что это считается одним из вообще отцов американской демократии, американского общества. Ему установлен громадный мемориал в Вашингтоне на Монтгомери Молл. И многие считают его самым выдающимся президентом. А жизнь устроена вот так. Суровая критика во времена его правления, это гражданская война, это борьба с попыткой отделения Южных Штатов, это прокламация о прекращении рабства, достаточное количество противников для того, чтобы президент, эти первый республиканский президент, погиб от руки убийцы. И тут напрашиваются некоторые аналогии. Давайте вспомним царя-освободителя Александра II, который сделал для модернизации России, наверное, больше всех из тех царей, которые мы имели в своей истории. Я думаю, что здесь даже есть о чем поспорить с Петром I. Но 7 покушений, и был взорван, как вы знаете, на Фонтанки на набережной Петербурге бомбистами, где-то в том месте, где сейчас стоит Спас на Крови, который поставлен именно так, чтобы то место, где был практически смертельно ранен царь, находилась внутри. Ну и маленькое отступление, поэтому всегда храм находился в государственной казне, как утверждают историки, специалисты, внутри никогда не проводились службы, потому что это место убиения самодержца. Все службы проходили только снаружи. Так что вот такая очень часто бывает история руководителей, которые серьезно решаются на серьезные реформы, затрагивающие очень многих, интересы многих. Дальше был 81 год, Джеймс Гарфилд, 6 месяцев побыл президентом. А 901 год – это Уильям МакКинли, 25-й президент. Во время встречи с избирателями пожимал руки, подошел человек, там анархист, и практически с расстояния 1 метра выстрелил в упор. И через некоторое время Уильям МакКинли скончался. Это вот тоже ситуация, с одной стороны, как изолировать политика от встреч, от прямых контактов, и с другой стороны, это всегда опасно. Я могу сказать, что здесь уже это зависит от смелости президента, от его желания, его готовности идти на подобные риски. Я вспоминаю, пришлось заниматься и подготовкой, и участием как полномочного представителя президента в более чем в 5 визитах Бориса Николаевича Ельцина в Петербург. И, как всегда, подготовка визита проходит так, что прилетает передовая группа, протокол, служба безопасности, проходим все маршруты, а что здесь, а где как, а здесь как удобнее и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, вот что называется личность. Проходит мероприятие, заседание в Русском музее. В этот момент учреждается канал «Культура», встреча с петербургской интеллигенцией. Дальше выход через главный вход, через ворота на площадь искусств. И рядышком стоит коттедж. Вот центральное место, где памятник Пушкину огорожено. И за ограждением стоят граждане, которые пришли посмотреть. И вот слышны крики. «Борис Николаевич! Борис Николаевич!» Борис Николаевич слышит эти крики, разворачивается, да, игнорируя так всех, включая охрану, и прямиком идет, так сказать, к ужасу всех сотрудников службы безопасности, туда, где стоят люди, откуда слышны крики. И вот подходит вплотную к ограде, какая-то веревка там натянута, и начинается прямая дискуссия на расстоянии приблизительно там метра полутора. И дальше это, конечно, крайне рискованная ситуация, как мы понимаем. Но что делать? Вот это вот жизнь политика. Хотите не рисковать, как говорится, сидите дома и не выезжайте за ворота. Да? Ничего не попишешь. Это, как я еще раз сказал, это часть той работы, которой приходится заниматься. Ну а дальше 63-й год, если брать американский, четвертый погибший президент, Джон Кеннеди, 35-й президент. И вот здесь как бы есть некоторые нумерологии, можно позаниматься, что в явной опасности всегда был Трамп. Вы видите, убит 25-й, убит 35-й, а Трамп это был 45-й президент. Теперь целый ряд президентов, в общем, им повезло, они выжили. Это Теодор Рузвельт, 12-й год во время избирательной кампании. Франклин Делано Рузвельт, которым много говорят, что вот какой был прекрасный президент. Стреляли в 1933-м, он не пострадал, но погиб мэр Чикаго. И Джеральд Форд, который, в общем, пришел к власти как вице-президент, 2 покушения за 1975 год, но, в общем, обошлось без ранений. Это к вопросу о том, что покушение – штука достаточно непростая для тех, кто занимается покушениями. 1981 год. Рональд Рейган, 40-й президент, был ранен. И последнее покушение уже вне территории Америки, как считается, это 2005 год. Джордж Буш-младший в Тбилиси на сцену была брошена граната, но она не взорвалась, поскольку была туго завернута в носовой платок. И поэтому не сработала. Ну вот такая вот история работы президентов. Кандидатов в президенты. 68-й год, убит Роберт Кеннеди, сенатор от Нью-Йорка, брат Джона Кеннеди, бывший генеральный прокурор при нем и, в общем, вполне себе в ходе избирательной кампании человек, который шел явно к своему президентству. И 72-й год, очередной еще один кандидат от демократов, как Роберт Кеннеди, это губернатор Алабамы Джордж Уоллес, на предвыборном митинге, получил тяжелые ранения, выжил, но фактически был парализован, были парализованы нижние конечности. Вот такая вот история непростая, и в этом списке тех людей, кто покушался, я не буду называть фамилии, считаю, что вообще их надо оставлять бесфамильными, безымянными персонами в этой жизни, есть целый ряд сумасшедших. Люди, которые потом даже не получали уголовное заключение, отправлялись на лечение, и эти вещи происходят, ну и целый ряд фанатиков, которые уверены, что они должны обязательно спасти человечество, поменять судьбу человечества, и поэтому они готовы идти на смерть, и они считают, что все вот упирается в то, что надо сменить президента. Вот такие истории происходят постоянно. И должны мы еще заметить, что, конечно, совершенно непростая история и усложняющая политическую жизнь, да и работу специальных служб, это то, что в Соединенных Штатах Америки громадное количество граждан владеет оружием, причем на законных основаниях. Причем эта история, это то, как создавались Соединенные Штаты в качестве свободных колоний, куда приезжали люди и начинали строить свое государство, свое общество, как некоторую вооруженную демократию, как многие говорят. И когда принималась Конституция Соединенных Штатов, мы помним, потом были приняты первые 10 поправок, самый известный Билль о правах, мы всегда цитируем, вспоминаем первую поправку, американцы, которые говорят о том, что Конгресс не имеет права издавать никаких законов, ограничивающих такие вещи, как вероисповедание, либо устанавливающих обязательную религию, ограничивающих свободу слова, печати, право граждан мира на и без оружия собираться и заявлять правительству претензии о злоупотреблении. Конгресс не имеет права издавать никаких законов. Но вот вторая поправка, а это означает, что она была очень важна для создателей Конституции, отцов-основателей, звучит так. Поскольку для безопасности свободного государства необходимо хорошо организованное народное ополчение, вот так понималось, как будет защищаться государство, право народа хранить и носить оружие не подлежит ограничению. И это вторая поправка в Конституцию, которая вызывает громадное количество дискуссий, и есть очень большое количество сторонников того, чтобы это сохранялось, и очень большое количество сторонников, чтобы от этой поправки отойти и заниматься ограничением. Да, конечно, вводятся определенные шаги, требуют справки от психиатров, от наркологов, требуется такая вещь, например, как некий срок ожидания, то есть невозможно вот на порыве пойти тут же. Поссорился с тещей, побежал в магазин, тут же купил оружие, прибежал обратно. Понятно, 30 дней, пауза после заказа, за это время вас проверят, вы несколько охолонете, если у вас были такие настроения, и подумаете, может, лучше все-таки как-то договориться миром. Но, в принципе, страна насыщена оружием, есть большое количество людей, кто любит оружие, кто стреляет, постоянно есть там полигоны, стрелковые сообщества, и надо не сбрасывать со счетов серьезнейшее оружейное лобби производителей, которые, конечно, всячески прокламируют, поддерживают продажу оружия. Продажа оружия в обществе играет сложную роль. Вот проблемы для политиков, но, с другой стороны, каждый преступник знает, что в доме, куда он может попытаться залезть, у людей есть оружие. И вообще-то говоря, это смертельно опасно. Когда я там до давние-давние годы, это, по-моему, был год 90-й, оказался там в штате Индиана в гостях у человека, который работал очень интеллигентный, такой вот в очках консультант компании IBM, он был охотником, привел меня в кладовую, показал, что стоит такой сейф, в котором стоит, наверное, 5 не очень слабых стволов, поскольку он охотился на крупную дичь. А потом с полки он так поднял рукой свитер, и под свитером лежал маленький револьвер. И он сказал, а вот это вот для непрошенных гостей. И, в общем, это дает свои результаты. Если вы, конечно, находитесь в относительно состоятельном квартале, то вы не увидите заборов. Вы можете найти в домах индивидуальных стеклянные дверки с одним замком, и приходилось сталкиваться с тем, что эти дверки хозяева вообще просто забывали на ночь закрывать. При всем нашем понимании об уровне преступности и так далее и тому подобное. Она очень сильно локализована по определенным местам. Потому что себе дороже. Вы вторгаетесь в чужой дом, значит, у вас есть риск получить пулю. И это вот та позиция, вокруг которой идут серьезнейшие дебаты. Да, понятно, что, конечно, если будет, что называется, принято решение, хотя его трудности сегодня представить, как насколько сложно поменять американскую конституцию, в которой всего там, за все это время 20 поправок, да, за все 200 с лишним лет существования. При этом первые 10 это вот били о правах, как был принят почти сразу. Но, тем не менее, понятно, что в первую очередь оружие сдадут все законопослушные граждане. А у преступного мира, как показывает практика, оружие будет всегда. И было всегда. И в других странах мы понимаем, что это выглядит именно так. Поэтому дискуссия будет сложнейшая. И у политиков, к сожалению, это особая же, как бы, проблема, всегда будет риск, что опять найдется либо очередной сумасшедший, чаще всего, который попробует решить политические вопросы таким вот способом. Теперь, возвращаясь к конкретной ситуации с Дональдом Трампом, сразу пошла целая куча версий. Ну, у нас понеслась тема, что вообще все это инсценировка, и так, что это за покушение, как же он там остался жив. Ну, во-первых, я бы хотел себе задать вопрос, вот попробовать себе представить, молодой там парень, вряд ли, так сказать, являющийся профессиональным киллером и холодным убийцей, там лезет куда-то на крышу, там, думаю, не только что руки трясутся, там вообще челюсти, наверное, одна с другой как бы редко совпадают, что для того, чтобы там без оптического прицела просто из винтовки произвести выстрелы с весьма-весьма приличного расстояния. То есть, как бы, я думаю, что попасть в этой ситуации непросто. И мы видим куча вот этих вот покушений не удавалось по разным причинам, потому что это, скажем так, совсем непростое дело. И вот, значит, разговоры, во-первых, о том, что это инсценировка. Я так считаю, что это чаще всего на эти темы разговаривают люди, которые сами лживы по своей природе, потому что они считают, что можно обмануть, можно как-то все это подстроить, можно каким-то образом что-то инсценировать, потому что честный человек и других в основном исходно считает честным. А вот тот, кто постоянно везде предполагает обман, кражу, инсценировку, скорее всего, он сам таков в своих действиях и в своих взглядах на жизнь. А второй, он плохо понимает американскую действительность. Попробуйте себе представить, чтобы вы будете заниматься вот этими всеми договоренностями, и это все не всплывет. И это практически суицидальное мероприятие для любого политика в условиях Соединенных Штатов. Есть конкурентная борьба и свободная пресса. Мы помним президента, склонного к секретным миссиям и ко всяким закулисным делам. Это был Ричард Никсон. И мы помним историю с вторжением в допроводчиков, так называемых, в штаб-квартиру Демократической партии, где они устанавливали подслушивающее оборудование. Кончилось жутчайшим скандалом и, в общем, реальной перспективой первого в американской истории импичмента президента, после чего, как сказать, гуру аксакалы республиканской партии пришли к Никсону и сказали, что им надо подать в отставку. Что он и проделал, и в результате появился вице-президент Джеральд Форд, которого после этого еще и успели два раза выстрелить. Поэтому вот эти версии, так сказать, которые сразу же валятся у нас, как всегда, из рога изобилия, ни на чем не основаны, еще раз говорю, скорее всего, свидетельствуют о свойствах характера людей, которые эти версии выдвигают. Вторая версия, что это то же самое, что это организовано там властями, я еще раз хочу заметить, что это практически из той же серии, при той степени открытости общества и при той степени конкурентности и характера людей, которыми вы попробуете об этом поговорить или попробуете их к этому привлечь, скорее всего, вы провалитесь. Это мы помним истории разговоров по даже президентов по телефону, когда офицерам связи, обеспечивавшим эти разговоры, показалось, что этот разговор, это был президент Трамп, выходит за рамки, что называется, дозволенного и поддержания государственных интересов, дальше последовала соответствующая докладная записка. Ну вот так вот это выглядит в реалии. Поэтому представить себе, что сейчас государственные структуры занимаются организацией подобных вещей, безумно сложно. Да, как говорится, такие штуки могут прорастать организованно из организованных преступных группировок, и от этого никуда не денемся. Да, возможно представить себе, что кто-то может постараться закрыть глаза на деятельность определенных преступных группировок. Это отдельная история. Но в этой ситуации достаточно понятно, что действовал неадекватный одиночка. В результате один человек погиб, два человека были ранены, сам он был застрелен службой безопасности. И, в общем, вопросов к службе безопасности накопилось довольно много. Ну, в общем, я могу сказать, что везде принцип «солдат спит, служба идет, работает». И не надо думать, что в каких-то странах что-то там работает абсолютно идеально всегда и во всех случаях и при любой погоде. Человеческая природа, в общем, достаточно похожа, да, с некоторыми деталями, особенностями, связанными с привычками и с культурой. Но, тем не менее, слабости бывают везде. Теперь, что можно ожидать от дальнейшего развития событий? Сейчас, безусловно, Америка всколыхнута этим покушением, поскольку, я еще раз хочу сказать, на территории Америки этого не происходило давно. Последняя история – это Рональд Рейган, 81 год. И больше 40 лет прошло без покушений на серьезных политиков. Здесь безусловно, происходит серьезная консолидация электората республиканского вокруг Трампа, и там уже колебания, что называется, и какие-то другие идеи неуместны. Трамп упорно добивался для себя ореола мученика, ореола человека, преследуемого системой, и покушение, конечно, встает в этот ряд. И да, вот эта вот история, он мог оказаться уже завершившим политическую карьеру по естественным причинам, этот вопрос, что называется, судя по всему, был вполне реален, либо это срабатывает, что называется, дальше по политический плюс. Ну, можно привести совершенно колоссальные истории невероятной человеческой выдержки. Я вспоминаю того же Нельсона Манделу, который провел на острове Роббин 20 с лишним лет в тюрьме за свою вооруженную деятельность против апартеида. Он руководил именно боевым крылом по партии Африканский национальный конгресс Умконта Весизви, копье нации, который занимался с точки зрения государства террористической деятельностью и приобрел необычайный авторитет как мученик за интересы народа. Вот это вот то, что, как говорится, происходит, так устроена человеческая психика. Очень много будет и сожалеющих, и поддерживающих. И сейчас, конечно, весы сильно колеблются в сторону Трампа. И прошло как раз это событие случилось буквально вот за пару дней до национального конгресса, то есть общенационального съезда республиканской партии, который, конечно, прошел для Трампа триумфально, и он получил номинацию партийную, как теперь уже это, кандидат, который получил полностью партийную поддержку, назвал своего вице-президента, сенатора Венса, от одного из штатов, и тоже как бы характерная фигура, определенный посыл в сторону простой, глубинной Америки, человек, который из очень как бы бедного штата, из бедной семьи сделал вот такую феноменальную политическую карьеру. Это как бы демонстрация американской мечты, которая иногда реализуется, скажем так. Да, сейчас опросы показали, что Байден вышел вперед в предвыборной гонке, но пока эти опережения, они, что называется, на там полкорпуса. Где-то оценки такие, что 42% за где-то с копейками за Трампа, около 40% за Байдена, и там около 10% готовы голосовать за очередного представителя весьма экстравагантного клана Кеннеди. Как будет развиваться дальше событие? Во-первых, впереди еще августовский съезд Демократической партии. В Демократической партии идет тоже напряженная внутренняя дискуссия, что делать. После последних, точнее первых и пока последних публичных дебатов, еще пока не кандидатов от партии, но понятно, люди, которые набрали большинство голосов на праймерис, Трамп-Байден, где Байден был неубедителен и где с точки зрения именно внешности, где он не смог развеять, а где-то наоборот усилил в значительной степени сомнения в своей физической форме и готовности выдержать еще 4,5 года. Потому что вступление, выборы будут происходить в ноябре, до ноября еще, в целом большой срок. Хочу заметить, первый вторник после первого понедельника в ноябре всегда проходят выборы. А вступление в должность, то есть смена караула в Белом доме происходит уже где-то в феврале-марте следующего. То есть реально президент новый заступит в 2025 году и должен будет исполнять свои полномочия до начала уже 2029 года. Поэтому сейчас Демократическая партия погрузилась в размышления, как быть и что делать, поскольку ситуация нетривиальная. С одной стороны, проведены праймерис, и на этих праймерис все голоса, подавляющее большинство, собрал Джозеф Байден. Традиционно партия очень редко отказывалась от поддержки своего кандидата. Реально бывали ситуации, когда приходили к кандидату и говорили, что ну вот он, скорее всего, безнадежен, и поэтому надо принимать собственное решение. Так было с Линдоном Джонсоном, который отказался выдвигаться на следующий срок, хотя триумфально победил на предыдущих выборах. Его сгубила Вьетнамская война и неразрешенные проблемы, что с этим дальше делать. И за это время каждый из сторонников и кандидатов еще сделает очень много шагов и положительных, и отрицательных. И поэтому однозначно сказать, как многие говорили, что ну все, кампания закончена, это не так. Вообще голосование, как мы знаем, штука эмоциональная. Очень немного кандидатов, избирателей принимает решение, ну вот, осознанно посмотрев программу, сопоставив собственными представлениями и желаниями. Нет, это все-таки выглядит не так. Практически во всех странах это идет на уровне биологии. Вот этот лидер, достаточно ли он силен и мощен, чтобы защитить нашу стаю, наше сообщество, производит ли он впечатление такого вот активного, жесткого, сильного лидера, и это работает в значительной степени. Поэтому, и здесь, конечно, с точки, если мы смотрим на голосование Соединенных Штатов, есть партийная привязка, и это очень важный элемент, когда там семьи традиционно, либо определенные штаты голосуют за республиканцев, а какие-то штаты за демократов. И есть, это где-то одна демократия. Но есть избиратели, которые не регистрируются ни с одной, как сторонники одной или другой партии, а предпочитают принимать решения самостоятельно. Они хотят пользоваться собственным умом. И вот борьба за этих людей и будет происходить. Но они более критичны, они более в состоянии, так сказать, пользоваться разумом, а не только эмоциями чаще всего, поскольку они занимают самостоятельную позицию, это уже заявка. Что есть собственный взгляд на мир, а не просто примкнуть к той или иной партии. Поэтому кампания, я думаю, будет изобиловать еще различными сюжетами, различными поворотами. И сказать сегодня однозначно, что ну вот уже все решено, я бы не стал. Хотя, еще раз подчеркну, вот с учетом этого яркого эмоционального события, которое окрашивает кампанию уже в такую совершенно боевую форму, и еще больше поляризует фланги, делает ее гораздо более жестким с точки зрения там, борьбы и дискуссии за право возглавить американскую исполнительную власть на следующие 4 года, это мы можем гарантировать. Скажет кто-то, какое нам до этого всего дело? Но если бы Соединенные Штаты не являлись одной из ведущих экономик и не являлись, наверное, самой большой военной силой мира, тогда мы об этом еще поговорим. А когда будем говорить про НАТО, то это было бы все равно. Но поскольку это действительно очень важный игрок в мировом устройстве, поэтому весь мир с определенным, так сказать, замиранием, где-то с опаской, где-то с ужасом взирает на, так сказать, вот эти вот процессы и все-таки хочет понять, что же будет происходить и как будут дальше развиваться события. Сейчас у нас, как всегда, короткий перерыв в середине. Не отключайтесь, через буквально минуту-другую продолжим. А я попробую успеть посмотреть ваши комментарии.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Так, ну что ж, давайте, перерыв был максимально краток, давайте поговорим уже о следующей теме, которая тоже связана с Соединенными Штатами, но еще в гораздо большей степени затрагивает Россию, затрагивала Советский Союз и в громадной степени, как бы мы и что бы ни говорили, по крайней мере сегодня, является фактором, который определяет нашу политику и наши подходы. Я имею в виду существование такой организации, как Организация Североатлантического договора, то есть НАТО. Эта структура провела очередной саммит в Вашингтоне, который носил юбилейный характер, поскольку НАТО было создано 4 апреля 1949 года. 75 лет существует эта организация. Исходная цель, которая формулировалась, это защита Европы от возможной угрозы советской экспансии. Понятно, что тот всеобщий мир, на который надеялись после 1945 года, после того, как были повержены государства Оси и была подписана безоговорочная капитуляция Германии, а потом справились и с Японией, а до этого с Италией, да и многие сторонники Оси просто вышли из войны. По ходу пьесы это вам и Венгрия, это и Болгария, и Финляндия. И казалось, что возможно новое устройство, где будет царить мир, особенно по итогам такой страшной войны. И была создана Организация Объединенных Наций, и Мировой полицейский Совет Безопасности, и с особой ролью стран-победителей, которые будут вершить судьбы, то есть принимать решения, когда можно использовать вооруженную силу, поскольку, как показывает практика, все-таки человеческие законы без принуждения работают не столь эффективно, как хотелось. Довольно быстро стало ясно, что начинаются новые конфликты. И первый конфликт был завязан на Иран, откуда не хотели выводить войска представители Советского Союза. Дальше, через какое-то время, мы помним, вспыхнул конфликт двух оккупационных зон Северной и Южной Кореи, как теперь мы называем это, 50-й год. В целом атмосфера резко поменялась, и стало ясно, что соперничество между системами никуда не ушло, а наоборот будет, наверное, только усиливаться. И вот 12 стран во главе с Соединенными Штатами приняли решение о том, что они создают систему коллективной безопасности. И самое главное в этой системе коллективной безопасности, это статья 5, которая говорит, что в том случае, если одна из стран организации подвергается агрессии, то это воспринимается как агрессия против всех стран, и поэтому следует коллективный ответ. И, кроме всего прочего, понятно, что да, есть вооруженные силы каждой из стран. Речь не идет о создании какой-то единых вооруженных сил, но тем не менее координация в сфере внешней политики и координация в сфере военной деятельности будет происходить. и постоянно, и особенно в условиях, когда задействуется, собственно, этот договор. Дальше жизнь шла. По существу возник конкурирующий или оппонирующий блок под названием «Варшавский договор», построенный приблизительно на тех же принципах. И между этими блоками шла определенная гонка вооружений, определенная конкуренция. Но с какого-то момента, как мы помним, все-таки идеи в Советском Союзе мирного сосуществования возобладали. После, так сказать, отказа от курса на мировую революцию и на распространение, как сказать, социалистических принципов по всему миру, что было воспринято крайне острым Мао Цзэдуном, который сказал, что это вообще отступление от принципов марксизма, от идеи мировой революции. И здесь начался серьезнейшее расхождение между советским и китайским руководством. И вот в таком, как говорится, режиме противостояния и существовал блок до времен распада Советского Союза. Блок прошел определенное количество расширений за это время, но эти расширения были не крупные, туда вступали отдельные страны. Основная волна расширений, конечно, пошла уже после 90-х годов. В целом, если говорить о блоке НАТО, он прошел 10 волн расширения, и последнее расширение, как считается, 10-е, это 7 марта 2024 года, совсем недавнее, это Швеция. И это, конечно, достаточно такое неожиданное событие в целом в мире, когда две страны, Финляндия и Швеция, которые довольно долго исповедовали принцип нейтралитета, в некотором смысле самостоятельной скандинавской линии, а Швеция 200 лет придерживалась позиции, официально позиции нейтралитета, не участия ни в блоках, ни в военных действиях, приняли решение под давлением мнения, в общем, и в том числе и избирателей, что в этом беспокойном мире надо определяться. И они определились. Вот это тот результат развития последних лет, который, наверное, вряд ли кто-то исходно ожидал. Сейчас, значит, как я уже сказал, 32 государства. Три государства находятся в некотором смысле в предбаннике. То есть стоят в очереди на вступление. Это Босния и Герцеговина. И в 2018 году они как бы получили план действий по членству. Это уже называется конкретные шаги, которые нужно предпринять, чтобы оказаться членом НАТО. И здесь внутри Боснии и Герцеговины очень сложное отношение к этому делу, особенно в сербской части этой непросто устроенной федерации. И еще две страны – это Грузия и Украина. Надо заметить, что Грузия официально записала в свою конституцию цель вступления в НАТО. А Украина достаточно долго имела позицию, что она будет сохранять нейтральный статус, но в настоящее время, как мы знаем, руководство Украины ставит своей однозначной целью членство в Североатлантическом договоре. И с другой стороны, одной из позиций и как бы, принципиальных требований со стороны России было и остается нейтральный статус Украины, не участие ее в блоке НАТО. К этому мы еще вернемся как раз из последней сессии. Кроме 32 стран и трех кандидатов, 32 стран-членов, 19 стран участвуют в программе «Партнерство во имя мира», а это означает и совместные миссии, и какая-то унификация и подходов, и сближение политических и военных машин. И еще 15 стран, других стран участвуют в определенных организованных, сформулированных программах. Считаем, то это приблизительно 34-32, 66 стран находятся в орбите НАТО. То есть по существу, шаг за шагом, эта организация стала превращаться в такую де-факто в структуру коллективной безопасности достаточно большой части мира. Были ли варианты, кто-то покидал НАТО? Ну, две попытки, можно сказать, были. Первая попытка, выход Франции из военного блока. 66-й год, Деголь, человек, который считал, что Франция – это как бывшая империя, крупнейшая и главная, и, наверное, один из главных игроков всегда в Европе, должен играть более существенную роль. Он выступал за, как сказать, больший суверенитет Франции, выступал против, как он считал, гегемонии Соединенных Штатов и в 66-м году вывел Францию из военной структуры НАТО. В результате штаб-квартира, которая исходно была в Париже, переехала в Брюссель. Надо сказать, что французы на этом, конечно, потеряли достаточно большие финансовые возможности и влияние. И Брюссель, конечно, никогда штаб-квартиру обратно не отдаст. Я думаю, что этого и не будет происходить. Но в 2009 году Франция вернулась обратно, в том числе и в военную структуру. Но это, в общем, достаточно приличный перерыв, более 40 лет. Франция входила в политические структуры, там две штаб-квартиры Брюсселя, одна политическая, где сидят дипломаты, и одна военная, где сидят военные. И вторая страна, которая покинула НАТО целиком, это была Греция. Это 1974 год, вещь понятная, потому что в 1974 году хунта черных полковников организовала переворот на Кипре. И фактически идея была восстановление Великой Греции, присоединение Кипра к Греции. В результате туда, как мы знаем, высадились войска Турции, которые туда высадились временно и до сих пор там остаются. Время пока никоим образом не закончилось. Так, прошу прощения, придется отключать телефон. И продолжим. И вот итог подобной деятельности, он таков, что Греция, возмущенная тем, что вот эта страна НАТО, Турция, высадила там свои войска, возник конфликт, вышла из структуры НАТО, но, в общем, в 81 году вернулась обратно. Самое, наверное, большое расширение, мы можем вспомнить, это 2004 год, когда вступила большая группа стран бывшего Варшавского договора и Балтийские государства. Вот так вот выглядела картина, наверное, одного из крупных расширений. За большее количество времени, практически до 90-х годов, или даже все время холодной войны, НАТО не участвовало в каких бы то ни было военных операциях за пределами территории. Каждая из стран решала там свои вопросы и сложности отдельно, но вот такие вооруженные операции, которые бы проводила в целом структура НАТО, таких не было. Но вот конец 20-го и начало 21 века вот эти вот возможности и участие НАТО расширились. Три операции я назову. Босния и Герцеговина 95-й. Афганистан 2001-2014 и Ливия 2011 год. Эти три операции я собрал в группу, потому что здесь был мандат Совета Безопасности. То есть это означает, что эти операции были санкционированы Советом Безопасности, в том числе и Россией, и Китаем. По крайней мере, ни одна из этих двух стран не использовалась правом вето, чтобы заблокировать эту военную операцию. И одна операция 1999 год, Косово. Вот здесь возникли, конечно, принципиальные дискуссии между Россией и блоком НАТО большинством. И дальше, вот тут НАТО проводило операцию без наличия мандата Совета Безопасности. Вот теперь, возвращаясь к нынешним реалиям, и та сессия, которая проходила, да, что еще хочу заметить, что, конечно, после распада Советского Союза и ликвидации Варшавского блока было много голосов, и, естественно, у нас, и на Западе, что НАТО фактически исчерпало свою задачу, вот строилось против экспансии Советского Союза, вот Советского Союза нет, и больше экспансии заниматься некому. Поэтому либо вообще распускать, как предлагалось, в том числе и целым рядом политиков радикальных с нашей стороны, либо серьезная трансформация. Чисто политическую организацию, а-ля ОБСЕ, а-ля ООН, убираем военную структуру, типа за полную ненадобность. И, в общем, как-то казалось, что НАТО постепенно начинает двигаться к своему закату, и дальше в Европе будут выстраиваться какие-то иные структуры, которые будут находить уже, так сказать, будет строиться договор коллективной безопасности более широкий. Но, как показала практика жизни, жизнь пошла другим руслом. Во-первых, достаточное количество стран, как мы уже говорим, пожелало вступать в НАТО. И здесь началась достаточно серьезная дискуссия между НАТО и Россией, которая имела и основополагающий акт с НАТО и вошла тоже в программу партнерства во имя мира, а потом она была приостановлена. И, в принципе, выяснилось, что вот, получить эти гарантии желает достаточно большое количество стран. И это отдельная дискуссия, почему этот процесс происходит. Есть взгляд, что это НАТО расширяется на восток, и тогда надо задавать вопросы, что в Брюсселе там кран закройте, а то нас заливает, как, знаете, вот, вода поднимается и все больше и больше идет к нам. Либо второй вариант, который более сложный, но который требует серьезного раздумья, а почему это страны Востока стучатся в НАТО и желают туда вступить. И надо сказать, что вот Украина и Грузия стучались туда очень активно, но да, им говорили, что скорее вы имеете такую возможность, но при этом целый ряд западных стран выступал весьма категорически против вступления Украины и Грузии в НАТО, в том числе и Германии. И вот сейчас на этой сессии тоже обсуждалась один из пунктов, это история взаимоотношений так сказать, с Украиной, потому что Украина весьма активно стремится к тому, чтобы стать членом НАТО. Мы знаем, что НАТО, страны НАТО весьма активно поддерживают Украину с точки зрения поставок и вооружения, военной техники и финансов. Но опять вопрос остался открытым. Было сказано, что да, конечно, Украина, ее курс, это цитата, сказать, он уже теперь неотвратимный с точки зрения североатлантической интеграции, в том числе и вступления в НАТО. И заявлено, что этот путь неизбежен и неотвратим. Но, тем не менее, никаких решений о том, чтобы сегодня, сейчас или определять сроки, не было сделано. И, как сказал президент Макрон, две страны, Соединенные Штаты и Германия, выступают против перспективы вот ближайшего вступления Украины в НАТО. Это совершенно понятно, поскольку даже в предыдущее время была такая практика. Если у страны есть неурегулированные территориальные конфликты, то страна в НАТО не принимается. Тем более страна, которая находится в режиме активнейших военных действий по поводу территориального конфликта, то есть состояния войны. И понятно будет сказать, что да, вот когда все будет урегулировано, значит, тогда как бы это решение мы готовы принять. Но до того момента, пока это не будет урегулировано, такое решение не принимается. Но тем не менее, еще раз хочу подчеркнуть, что движение со стороны Востока как бы является инициацией. То есть нельзя сказать, что кого-то берут насильно и тянут за шкирку в НАТО, потому что реально это расширение зоны ответственности. Это отнюдь не всегда это является плюсом, тем более, что если у вас есть какой-то проблемный претендент, то понятно, что вы, как говорится, вы получаете и зону ответственности. И вот именно нежелание брать на себя ответственность, входить в серьезные конфликты и предопределило то решение, которое было принято на Бухарестском саммите 2008 года, когда было сказано «да», в принципе «да», но не сейчас. И в значительной степени этот подход, то, что называется, инициировал дальнейшую длинную непростую цепь событий. Вот сейчас как бы на этой сессии было заявлено, что североатлантическая интеграция неизбежна. И в этом смысле понятно, что здесь возникают две противоречивые точки зрения уже, помимо прочих, по поводу тех мирных предложений, которые, как бы, планов урегулирования, точнее, которые звучат с разных сторон. Со стороны российской была заявлена позиция «нейтральный статус». Ответ со стороны НАТО прозвучал, что как бы об этом речи не ведется. Ну а что с точки зрения вопросов территориальных разграничений и проведения, как говорится, каких-то линий, где будет проходить, что называется, граница, здесь пока вообще никакой компромисс не просматривается, и поэтому на той же сессии НАТО обсуждался вопрос о военной помощи И заявлено, что будет 43 миллиарда помощи введено в следующем году. Заявлено, что в кратчайшие сроки, ну правда, это уже много повторяется, переданы истребители F-16 и отправляются десятки средств ПВО, в том числе несколько комплексов Патриот, ну и целый координационный центр будет создаваться по работе с Украиной, будет создаваться в Европе. Поэтому оценка резолюции по Украине блока НАТО, она довольно разнообразна. Даже на западной стороне есть стороны, позиции, которые считают, что это очень правильная резолюция. Есть позиции, которые говорят, что вообще никакая резолюция, что еще раз сказали массу правильных слов, но по существу ничего не происходит. Но с другой стороны, позиция России была заявлена, официальная позиция устами пресс-секретаря президента, что Россия воспринимает итоги саммита как угрожающими для России и будет заниматься поиском соответствующих ответов на вот этот вот вызов. Кстати, хочу заметить, что исторически в 1954 году, тоже можно понять сроки, Советский Союз обращался с заявкой наступления в НАТО, но здесь трудно сегодня оценить, являлось ли это пропагандистско-политическим ходом, либо реальное желание сделать подобный шаг, но эта заявка в тот момент была отвергнута. И больше, как говорится, мы к этому не возвращались. Да, мы помним, был целый ряд заявлений в начале 2000-х о том, что возможно еще раз посмотреть на эту позицию. Но в целом вот эта вот тема пока осталась, как говорится, далеко за кадром. Ожидать исчезновения НАТО довольно, я думаю, наивно. И можно, конечно, у нас многие эксперты ставят перед собой такую задачу, что вообще НАТО должно быть уничтожено, но, как говорится, ставить такие позиции ответственно сегодня не представляется возможным. Мы должны еще взглянуть на блок НАТО с точки зрения экономических и военных возможностей. И сегодня картина такая, что на блок НАТО приходится приблизительно почти 60% мировых расходов на вооружение и военную технику, в целом военных расходов, из которых, правда, две трети расходов выпадает на Соединенные Штаты Америки. Если брать участие в военных расходах прочих стран, как я уже говорил, если брать в разрезе стран, то второе место дальше идет там после Соединенных Штатов Китай, порядка 10% мировых расходов, а потом группа 4%. Это Индия, ну и вот Россия где-то 4-5% общемировых расходов. То есть приходится сравнивать, да, что мы сегодня находимся там, ну, на уровне, может быть, 6% можем дожать сегодня, но с той стороны 60%. А соотношение 1 к 10. И поэтому, да, есть абсолютный, как говорится, гарант всегда был, как говорится, с точки зрения конфликтов как с одной, так и с другой стороны, ядерное оружие, которое рассматривалось как оружие, которое не является оружием поля боя, а является именно великим уравнителем. Кто обладает ядерным оружием, тот, что называется, уже не находится в списке стран, которые могут оказаться объектом каких-либо поползновений, с одной стороны, но с другой стороны, попытки решать проблемы с помощью ядерного оружия, скорее всего, означает гарантированное уничтожение, возможно, взаимное. То есть это такая суицидальная вещь. И это в значительной степени остужало многие горячие головы на предмет того, чтобы устраивать мировые войны. И поэтому, когда сейчас целый ряд там различных экспертов начинает заявлять, что да вот надо нанести удары по всем там городам НАТО, там, по всем местам. Я думаю, что, конечно, это очень хорошо звучит для внутреннего потребления, бить себя в грудь и сдавать страшные рыки, но надо смотреть на реалии. И если послушать военных экспертов, которые серьезно в этой теме, то это понятно, что подобное развитие событий отнюдь не является полезным для России и отнюдь не служит стратегическим задачам дальнейшего развития и выживания России как страны, с учетом тех реалий, которые я назвал. Поэтому попытки втащить Россию в прямой военный конфликт с НАТО совершенно контрпродуктивны. И в этом смысле надо относиться с как бы с определенным позитивным настроем к тому, что НАТО не хочет втягиваться в прямые военные действия, как мы видим, там с отправкой своих вооруженных сил, с идеями закрытия неба, которые высказывались, понимая, вообще говоря, те риски, которые находятся на столе. Но как бы, дальше, как развиваться, как принимать решения, здесь предстоит очень серьезная и непростая работа, причем не только людей, представляющих военно-промышленный комплекс, но и людей, представляющих и прочие сферы общества, в том числе и гражданскую сферу. Потому что я еще раз хочу подчеркнуть, мы сейчас очень коротко, наверное, подробно не успеем поговорить, что рост обороноспособности не всегда означает рост безопасности, а иногда рост обороноспособности ведет к уменьшению безопасности. И вот эта вот история, которая сейчас разворачивается, которая мне представляется еще гораздо более важной, чем все эти заявления, которые были сделаны в НАТО, а именно заявление Пентагона о том, что в Германии вновь будут разворачиваться ракеты, что называется, средней и меньшей дальности, периодически, которые практически в состоянии достигать до всех центров, принципиальных центров России. И тут мы возвращаемся к истории о том, как Советский Союз и НАТО шаг за шагом пришло к невероятному обострению, которое фактически было крайне невыгодно для Советского Союза. Что имею в виду? Значит, шаг размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, мы накрываем практически все центры и порты, куда могли бы высаживаться американцы в случае чего. В ответ появляется Першин. В ответ появляются ракеты, которые как бы ставятся на Першин. Дальше идет заявление, что будут размещены ракеты «Лэнс» с нейтронными боеголовками. Дальше встает вопрос о том, что надо выдвигать подводные лодки, и они действительно начали двигаться с оружием в сторону американских берегов. В итоге картина, если не вдаваться в детали, складывается так, что ракеты с ядерным оружием на подлетном времени несколько минут стоят в Европе, в том числе американские, а до подлетное время до американского континента это уже десятки минут. И если дать простую позицию, картина такая, да, американцы держат пистолет у нашего виска, а мы держим пистолет у Европы, у виска Европы, но не у Соединенных Штатов. И вот в этой такой абсолютно рискованной и тяжелой композиции находится мир. Это времена, так сказать, в котором основную скрипку играли такие люди, как Андропов и Устинов. Дальше происходит достаточно серьезное движение в сторону разрядки и сокращение возможностей обеих сторон. И возникает договор, о котором сегодня уже мало вспоминает, что 1987 год Горбачев и Рейган подписывают договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Это ракеты средние, это 1000-5000 километров, 5500 километров, а меньшие это от 500 до 1000 километров. Вот такая вот этот комплекс оружия был уничтожен в Европе. В целом все это уничтожение наземного расположения было выполнено в 1991 году. Советский Союз уничтожил 1846 комплексов, причем половина не находилась, была изготовлена, но не находилась на боевом дежурстве. Американцы уничтожили 846. Но мы, как всегда, наделали с большим запасом, что, конечно же, очень сильно напрягало экономику. В результате вот этот вот, эта возможность быстрого удара рассосалась, и вроде бы обороноспособность уменьшилась, но безопасность увеличилась. Этот договор всегда подвергался очень жесткой критике со стороны военных, и их зачем мы это сделали, да кроме Америки есть еще другие страны, да и вообще вот надо было это не трогать. И дальше, я не хочу вдаваться в детали, пошел целый объем взаимных обвинений. Еще администрация Обамы неоднократно ставила вопрос, что вот если вы будете делать то-то, то-то, то будем расторгать. Мы в ответ выдвигали свои обвинения. Закончилось все это тем, что этот договор в 2019 году был приостановлен, а в 2020 году, в 2019 же году он прекратил свое существование при президенте Трампе. То есть идея первым поставил вопрос о выходе из этого договора президент Трамп. И вот сегодня мы понимаем, что мы постепенно начинаем возвращаться к той самой славной ситуации времен 80-х годов, когда снова появляется оружие, американское оружие на европейской территории с возможностями подобных быстрого прилета. Значит, ну, снова включается необходимость ответа, и мы снова оказываемся в этой весьма неустойчивой и весьма опасной конструкции, в которой мы находились в те годы, и с которой, как казалось, мы попрощались на длительное время. Поэтому в целом сейчас я бы сказал, что обстановка взаимодействия с НАТО находится на самом так сказать, низком вообще уровне за, наверное, все время существования, ну, может быть, если брать со времен после сталинских, и с учетом, опять же, тех возможностей, потенциалов, стратегических перспектив, я думаю, предстоит невероятно тяжелая и сложная работа, как все эти узлы распутывать, но об этом мы, наверное, поговорим уже в следующих передачах. Это была программа «На самом деле», я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Желаю всем удачи, занимаемся поиском истины и пользуемся собственным умом. Всего хорошего, друзья!